13 глава Матфея, с 36 по 43 стих, и книга Откровения, 14 глава, с 14 по 20 стихи. Итак, Евангелие от Матфея. «И, приступив к нему, ученики его сказали, изъясни нам притчу о плевелах на поле. Он же сказал им в ответ, сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнет их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». И книга Откровения, 14 глава, с 14 стиха. «И взглянул я, и вот светлое облако, а на облаке сидит подобный сыну человеческому. На голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел от храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря, «Пусти острый серп твой и обрежь грозди винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». И поверг ангел серп свой на землю и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия. И истоптаны ягоды вточили за городом, и потекла кровь из точила даже до уст конских на 1600 стадий. Аминь. Конечно, никто из нас, может быть, нашим тембром голоса, не сможет выразить то, что выражает Священное Писание, и что оно в конечном итоге в определенный день через ангелов выразит вот в этом крике, в этом удивительном обращении. Праздник жатвы. Как все говорит нам Священное Писание, это древний праздник. И он установлен самим Господом. Книга Левит говорит нам, в 23 главе об этом событии следующие слова, об этом празднике с 9 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жить будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение». На другой день праздника вознесет его священник. И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца однолетнего без порока. И с ним хлебного приношения 0,2 части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Господу, в приятное благоухание и возлияние к нему 1/4 гина вина. То есть вот такое повеление о древности было дано израильскому народу. Я не знаю, может быть, кто-то из вас знает или читал когда-то, я не знаю, когда вообще в евангельском братстве нашем стали отмечать этот праздник. То есть какой год, какой век, я лично не знаю, может быть, кто-то знает. Скажите, пожалуйста, об этом. Это удивительно. Но в последние годы часть церквей перестали придавать этому празднику какое-либо значение. И вот это такой парадокс духовный. Кто-то особенно предпочитает останавливать свой духовный взор на этом, в лице даже нашей поместной церкви, в лице народа израильского непосредственно. Это для них заповедь. И во все время их гонений, их притеснений они соблюдали эту заповедь, отмечали этот праздник жатвы. Вот в том календаре, в котором как бы фиксируется духовная жизнь иудейского народа, этот праздник был прошлые выходные, то есть накануне даже вот в начале этой прошедшей недели. И он отмечается как праздник Рош-Ашана, то есть желают благословенного года, сладкого года. Этот праздник труп, он имеет очень такое, знаете, главное или важное значение, которое отмечается в книге Откровения. То есть вот эти последние три осенние праздники, Новый год и Йом-Кипур, которые будут отмечаться вот в начале следующей недели, то есть уже начиная где-то вот со 2, кажется, октября, и потом уже праздник Суккот, праздник Кущи. Эти три праздника, они имеют духовный смысл именно в Новом Завете. Они исполняются, как бы, знаете, пророчески, указывая первенцу Божию на их исполнение в будущем. Меня поздравил один брат, по-другому не могу сказать, и он такую выразил мысль. Самое главное, что мы были записаны в книге, потому что Йом-Кипур – это будет праздник сокрушения, праздник искупления. Особые молитвы будут читаться в синагогах. И даже вот сегодня, когда в Израиле такой жесткий карантин трехнедельный, вдруг я вчера читаю, что на праздник Йом-Кипур синагоги будут открыты. То есть Израиль трепещет. В этот день нужно искупить свою вину. Нужно попросить прощения, то есть определенно есть вот такой, знаете, порядок, древний порядок. Но мы отмечаем сегодня в лице поместной церкви этот замечательный праздник жатвы. В этот праздник, как мы прочитали, приносился первый сноп и однолетний агнец, и так и сказано, в приятное благоухание. То есть этот праздник благодарности Богу, жертва благодарения. Мы, новозаветные верующие, приносим жертву хвалы уст наших и сердец наших. И Павел пишет в 13 главе к евреям, 15 стих. «Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». И это мы с вами сегодня делаем. Мне вспоминается советское время в той местности, где я проводил свое детство в нашем городе. Праздник жатвы отмечали очень пышно. Со всего района съезжались и колхозы, и совхозы. И я помню, в той местности на стадионе отмечалось это событие. В этот день давали как бы оценку и количеству собранного урожая, давали оценку тем, кто ухаживал, кто собирал этот урожай. Были награды, были такие, знаете, песнопения, отражающие, народные песнопения, отражающие радость этого праздника. Сегодня я вообще не слышу, где-то есть такое или нет. Есть, слава Богу, в Церкви Христовой. В Церкви Христовой, братья и сестры, потому что Агнец уже принесен за грех твой и мой, брат и сестра. И мы сегодня, искуплены драгоценной кровью, благодарим Господа. Благодарим Бога за Его жертву и благодарим Бога за эти плоды земные, которыми Он благословляет нас. Но нам нужно признаться, что мы с вами так мало благодарим нашего Господа. Если бы каждый из нас завел такую тетрадь себе молитвенную, и в ней отмечал не только нужды и тех, кого мы перечисляем, и вот такой, знаете, столбик, за что мы благодарим, то, наверное, нам было бы каждому стыдно, что в нем были бы пустые графы. Пустые графы. Но ведь наша жизнь насыщена великими милостями ежесекундно. То, что мы дышим, то, что мы ходим, то, что мы сегодня в здравии, и вообще мы привыкли ко всему этому, это дар. Но за этот дар мы призваны благодарить не по закону, а по благодати Божией. И когда пришел Христос, праздник жатвы совершался как обычно. Но удивительно другое, что Христос внес в него новое духовное значение. И когда он объяснял ученикам на их вопрос, объясни нам, учитель, эту притчу, он так и сказал, ему сказали, ученики его сказали, изъясни нам притчу о плевелах на поле. Вы знаете, я подумал, почему их этот вопрос так волновал? И ответ, мне кажется, следующий. Потому что праздник жатвы всегда ему, его значение – благодарность. Мы здесь прочитали в книге Левит. Это праздник именно приятного благоухания Господу. А тут вдруг Христос вносит новое. Он выражает новое значение этого праздника. Поэтому любопытство учеников было оправдано. Они сказали, изъясни нам притчу о плевелах на поле. Никогда подобного не было. Никогда до Христа. Он внес новое в этот праздник. Он сказал следующее. Жатва есть кончина века. Да, сегодня в лице поместной церкви мы отмечаем этот древний праздник. Мы радуемся о Господе, который еще проявляет свое великое милосердие, питая нас плодами земли. В этом есть его верность обету, о котором мы уже слышали от брата Владимира Борисовича. Я хочу только повторить этот стих Священного Писания, 8 глава, Бытие, 22 стих. «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, и день и ночь не прекратятся». Возникает вопрос, а вообще что получается? Что до этого времени этому событию не придавали значения. И мы, когда исследуем Священное Писание, мы можем увидеть с вами, что земля орошалась до Ноева потопа, что не было ни зимы, ни лета, был один климат, не было вот этого перечисления, перечисления этих периодов одного года. Зима, лето, весна, осень – не было. И вот это слово «впредь», то есть с этого времени изменяется экология Земли. Сегодня ученые находят в раскопках древних мамонтов, и там говорят о динозаврах и все прочее. Мы только удивляемся и говорим, да, мы точно не знаем, но вот эти раскопки показывают, что климат на Земле был совершенно другой. Не было зимы, не было осени, был один климат – «впредь». И вот с этого времени этому событию, именно в тот момент, когда или в те годы, когда Бог устанавливает этот праздник, Он придает значение благодарности, и вдруг Христос вносит новизну и говорит, жатва есть кончина века. То есть благодарности есть определенная часть, когда мы должны принести плод свой, плод покаяния, плод добрых дел, плод тех даров и талантов, вернее, те дары и таланты, которые мы получили от Господа, что мы с ними делаем? Жатвы мы слышали много, а делателей мало. Статистика говорит, конечно, это такое, знаете, не всегда точное, но вместе с тем, как говорят, что 20% по местных церквах трудится, а 80% прихожане. И в этом где-то есть какая-то доля правды, братья и сестры. Есть. И мы с этим сталкиваемся и в нашей повседневности. Поэтому впредь во все дни жизни, впредь во все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Впредь до определенного времени. Но каждый день все ближе и ближе день духовной жатвы. И вот книга Откровения повествует нам в этой 14 главе вот таким ярким словом, говорящим «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове Его золотой венец, в руке у Него острый серп, и вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». Какое удивительное сравнение вот в этом земном и в духовном. И вот сегодня мы немножко говорим об этом. Если обращать внимание вот на последовательность глав книги Откровения, то мы должны утвердительно сказать, что церкви уже на земле нет, потому что восхищение церкви произойдет по Откровению в 11 главе, и мы об этом читаем. А вот 14 глава, она нам открывает другую часть истории живущих на земле или продолжение жизни на земле, но в удивительной части особой жатвы, которую произведет Господь. Да, сам Господь Иисус в своих притчах открывает нам в Новом Завете, что мир ожидает две жатвы. Одна жатва пшеницы, другая жатва плевел. И книга Откровения говорит, что Христос есть Господин поля. Он является этим Господином. И мы знаем, когда Христос возносился, Он говорил Своим ученикам: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». То есть Он является Господином этого земного, образно говоря, поля. Земля как поле, сердце человека как поле, в которое сеется это семя. Да, Он соберет в житницу последний урожай, пшеницу свою, с поля этого мира, где Он сеял в продолжении стольких веков. Но Его жатва, мы здесь видим, не жатва плодов земли, а жатва душ человеческих, живущих на земле. Эта жатва пришит последующую судьбу каждого человека. И в своих признаках второго пришествия Христос сказал ученикам в 24 главе Матфея следующие слова. 24 глава, 30 и 31 стих. Здесь сказано: «И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето». То есть ясно сказано вот об этой жатве, которая произойдет на земле. И именно книга Откровения подтверждает истинность сказанных слов Христом еще до того времени, пока Он еще не был распят. И вот мы читаем здесь как раз еще раз 15 стих этой главы, 14 главы Откровения. Здесь так и сказано, что «И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: „Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела“». Жатва на земле созрела. Каким метким словом в обиходе живущих нас на земле Бог определяет кончину мира. Он говорит: «жатва». Это означает, что не будет ничего насильственного, не будет ничего сверхъестественного, не будет ничего несвоевременного, но будет естественный ход событий. Как вот эти плоды, которые в свое время были собраны жнецами и собирающими их, так и будет в период кончины вот этого века. Это произойдет как естественный плод его развития и полного разложения и глобальной порчи рода человеческого. Оставшиеся верующие, мы видим в этой главе, они созрели к отшествию через страдания и были пожаты. Как раз именно вот в этой главе отмечается одно из блаженств, которое дано именно на этот период времени неразумным девам, которые останутся на великую скорбь. И вот мы здесь читаем 13 стих 14 главы. «И услышал я голос с неба, говорящий мне: „Напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух: они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними“». Мы можем здесь сделать вывод, что неразумные девы, оставшись на великую скорбь, будут благовествовать о Боге, будут именно нести благую весть отказом от принятия печати Антихриста. Это будет их такое, знаете, явное не свидетельство слов, но свидетельство дела, когда они не примут начертания зверя ни на руку, ни на чело свое. Нас должно, братья и сестры, безмерно радовать и утешать тот факт, что Господь, восседающий на облаках, непрерывно и по-отечески бодрствует над землей. Он ухаживает за землей, Он окучивает землю в духовном смысле, Он оберегает ее, Он дает дождь ранний и поздний, и всеми Его делами и без воли Его не упадет ни один волос с головы живущих на земле. Не упадет. Особенно это обетование касается верующего человека, праведника, как говорит об этом Священное Писание. И если он допускает страдания, то только со благой вестью, чтобы через это переплавить дорогих ему избранных и очистить их, и убелить их к переходу в вечность. Это будет. Дано и сегодня есть. Мы сталкиваемся, или нам приходится, на примерах братьев и сестер, которые после продолжительной болезни вдруг принимают внутреннее решение и говорят: «Помолитесь, чтобы Господь взял меня, я уже готов или я уже готова». Это не праздные слова, нет, это выстраданное что-то внутри, когда вдруг сердце мое готово сказать: «Забери меня с этой земли». Это плод, который приносится сегодня не всеми нами, но только теми, кто созрел вот в этих страданиях своего физического человека. Поэтому на тот период Бог будет переплавлять дорогих Ему избранных. Он очистит их и убелит их к переходу в вечность. И вот это слово в этой главе Откровения: «Жатва на земле созрела». Говорится о том, что немудрая дева в дни своих горестных испытаний выстрадает свою зрелость и отойдет в небеса духовно созревший. Вы знаете, мы сегодня все без исключения озабочены нашими близкими, которым мы говорили Слово Господне, которым мы говорим и будем говорить, пока не закроются наши глаза, или пока мы, будучи членами тела Христова, не отойдем в небеса через воскрешение. Но мы сегодня в этом празднике жатвы видим это удивительное обетование, что мы сеем, что мы пожнем. Если сеем духовное, то пожнем плоды вечной жизни. Если сеем плотское, то пожнем плотское. Поэтому, братья и сестры, мы сегодня не можем объяснить, да, наше сердце озабочено, мы переживаем, а что будет с ними, когда я уйду с этой земли? Давайте доверим их Господу. Давайте поверим Слову Господню, что наши усилия, сеяние добра, не будут не безрезультатными, они дадут свои положительные плоды. Господь от нас скрывает некоторые истины, чтобы мы не обременяли свое сердце. Он побуждает нас довериться Ему, потому что мы не можем решить судьбу другого. Каждый за себя, написано, даст отчет Богу. И мы имеем еще одно обетование, когда-то такое, знаете, вроде бы особо незаметное, когда Христос приводит пример, что отец, у которого сын просит хлеба, что он даст ему камень? Нет, там сказано, он даст ему хлеб. И когда сегодня наши дети, близкие, родные, кто из них не знает Господа, когда они обращаются к вам, что вы им делаете? Отказываете? Нет. Какой бы ни был сын или дочь, чем бы они нас не обременяли, образно говоря, своим образом жизни, сердце наше родительское не только скорбит, но и очень жалеет, очень любит и обязательно даст хлеб. И если, как там сказано, если мы, будучи злы, умеем даяние давать детям нашим, то тем паче Отец Небесный. Братья и сестры дорогие, не будем опускать наших рук, не будем ослабевать в наших молитвах, пусть наши колени будут в мозолях, но милость Божья превыше всего того, что сегодня мы преодолеваем и что мы имеем в нашей жизни. Поэтому в этой жатве большое участие, говорит Священное Писание, будут принимать ангелы. Они являются по определению Господа жнецами на жатве, собирающих урожай в житницу Господню. Но главным жнецом будет Христос. И вот 16 стих, как раз мы как бы еще раз подчеркиваем мысль этого 16 стиха 14 главы, говорит нам: «И поверг сидящий на облаке, серд свой на землю, и земля была пожата». То есть это первая жатва. Это жатва вот тех неразумных дев, которые будут уже готовы. И почему и сказано в 13 стихе, что именно с этого времени они блаженны в своей смерти. Они принесут вот этот плод своих страданий в жизнь вечную. Но дальше мы читаем следующее. «И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника с великим криком, воскликнул к имеющему острый серп, говоря: „Пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды“». Это вторая жатва. Последует после первой, как возмездие за злодейство или за злодейское убийство антихристом праведных и святых. Удивительно то, что Бог не умаляет значение вот этих неразумных дев и дает им такое, Он поднимает их на пьедестал праведников и святых. В этом есть некоторое таинство вот нашего понимания. Но нет в этом пределов нашего доверия Богу, ибо Он любит нас с вами. Обратим внимание, что здесь показано, как выступают в действие другие полномочные силы на небесах, осуществляя суд Божий над нечестью мира. Один ангел выходит из небесного храма, а второй, о котором мы прочитали в этих стихах, имеющий власть над огнем, так сказано, выходит от жертвенника. Ангел, имеющий власть над огнем, это один из тех властей и сил, о которых говорит нам книга Откровения, который управляет природными стихиями во Вселенной и ограждает ее от зла. Он выйдет от того жертвенника, под которым находятся души убитых за Христа, вопиющих к Богу об омщении за их пролитую кровь. И мы об этом можем прочитать в 6 главе, 9 стих книги Откровения при снятии пятой печати. И вот теперь мы видим в этой 14 главе, что наступает срок исполнения этого возмездия как ответ на их молитвы. Мы как-то рассуждали об отношении пятой печати или ее понимании, и мы вдруг находим в послании Фессалоникийцам такой стих Павла, когда он говорит: «Да, вам, страдающим, присуще вот это состояние, доколе, Господи, ты не мстишь за кровь нашу». И мы знаем с вами, что на земле мы призваны прощать, но когда мы пришли в вечность, вот это правосудие, оно произведет свое действие от Господа по молитвам тех, которые уже там. Тех, которые там. Поэтому здесь мы видим в этих стихах, что наступил срок исполнения этого возмездия как ответ на их молитвы. «И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул имеющему острый серп, говоря: „Пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды“. И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил великое точило гнева Божия». Христос, единый владыка неба и земли, совершит свою законную жатву, и ангел повергнет серп свой и обрежет с полей этого мира горькие гроздья винограда. Да, мы знаем, что когда виноград не созрел, он горький на самом деле. И вот о чем речь здесь идет? Да, виноград символизирует собой нечто хорошее, но в данном случае мы находим текст Священного Писания, который говорит нам о другом винограде, о другой виноградной лозе. И вот когда Моисей, уже уходя в вечность, 32 глава книги Второзакония, он вдруг обращает наше внимание, и тогда израильского народа в 32 главе, 32 и 33 стих, говоря следующие слова, то есть он предупреждал народ свой. Это была его песнь, в которой он предупреждал его братьев и сестер. Он говорит так: «Ибо виноград их от виноградной лозы Содомской, из полей Гоморских, ягоды их – ягоды ядовитые, и грозди их – горькие, вино их – яд драконов и гибельная отрава аспидов». То есть духовное значение и физическое значение винограда, оно двойственно. Оно двойственно. И в этом случае мы вдруг обнаруживаем с вами, что есть, оказывается, вот этот, эти виноградные, вернее, виноград Содомский с полей Гоморских. Нам известна история этих двух городов библейских в прошлом. И вот и ягоды их, как здесь сказано, яд драконов и гибельная отрава аспидов. Вы знаете, когда читаешь эту 32 главу Второзакония, песнь Моисея, кажется, слушайте, ну какой смысл, как это можно выразить музыкально? И мы находим, что в книге «Псалтирь» очень много псалмов таких, знаете, плачевных по-нашему, печальных, в которых Давид выражал свою скорбь сердца, он жаловался Богу, но они переводились на музыкальное исполнение, их пели в синагогу. Это удивительное своего рода 32 глава, пророческое слово. И в этой же главе мы читаем последующие стихи 34 и 35. Здесь звучит так. 32 глава, 34 и 35 стихи. Обратим внимание. «Не сокрыто ли это у меня? Не запечатано ли в хранилищах моих? У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их, ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них». Когда размышляешь и удивляешься, что за 3000, более чем 3000 лет это слово сегодня, знаете, как никогда актуально. Бог открыл Моисею вот эту будущность, и он говорит о том, что Бог бодрствует над своим словом. О, как чуден Господь, предопределивший, предузнавший историю развития рода человеческого. Именно таким и будет мир к концу своего века. Как сегодня многие говорят, скажите, а когда конец света? Писание так не говорит. Писание говорит, что это конец века, определенной вехи, периода развития рода человеческого. «И истоптаны ягоды вточили за городом, и потекла кровь, источила даже до уз конских на 1600 стадий». В этом духовном точиле они будут истоптаны, эти горькие ягоды, подобно виноградным ягодам. Виноград топтался ногами топчущих. Я как-то видел вот этот процесс, как это делается. Сегодня есть такие, как бы скажем, станки, но ведь раньше это делалось чисто ногами человеческими. Именно сок винограда является кровью гроздев. Когда Иаков благословлял своих сыновей, он удивительно сказал об Иуде, 49 глава Бытие, 11 стих. Он сказал так о нем, то есть, глядя в будущее или имея откровение о будущем, что Христос будет страдальцем, он говорит, он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей. Моет в вине одежду свою и в крови гроздев одеяние свое. И мы знаем сегодня, новозаветные верующие, что здесь речь идет именно о Христе, о Его жертве. А в 32 главе Второзакония Моисей говорит следующее: «Маслом коровьим и молоком овечьим и туком агнцев и овнов вассанских и козлов и тучную пшеницею и трепил вино, кровь виноградных ягод». Если так читать Священное Писание, сколько пророчеств вот в этом празднике жатвы имеет огромное значение и для нас, и той будущности, которая была открыта этим пророком, мужам Божиим. Это удивительные прообразы будущего, именно сказанные через Иакова и сказанные через Моисея, когда Израиль стоял именно незадолго перед входом в обетованную землю. И вот если когда исследуешь этот вопрос, то мы видим на страницах Священного Писания, Бог периодически, именно вот через пророков, чем ближе было пришествие Христа, тем более ярко Бог открывал своим мужам вот эти события будущности. И вот в книге Иоиля мы читаем в 3 главе с 13 по 14 стих следующее. «Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно, и подточили и переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень в долине суда». Мы сегодня, новозаветные верующие или церковь последних дней, все больше понимаем значение этих слов. Да, дорогие братья и сестры, в трудные духовно времена мы отмечаем очередной праздник жатвы. На этой неделе, прошедшей неделе, один из известных общественных деятелей сказал следующую мысль. Когда я, говорит, смотрю на все происходящее во всем мире, я не могу понять, неужели руководители стран не видят, к чему все может прийти? Этот вопрос человека, не знающего Господа, как знаем мы. Но церкви дано это видение от Господа. Дано это видение не только приближающего время ее восхищения, но и время жатвы. Поэтому, когда мы отмечаем этот сегодня очередной праздник жатвы, он имеет колоссальное благословение для нашего внутреннего человека. Да, оно будет иметь значение в зимний период, когда мы будем вкушать плоды земли. Но ученики, приступив к нему, сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир». Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнет их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. Аминь.